Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей студии заместитель председателя партии «Народной свободы» Парнас Константин Мерзликин и зампредседателя Российской демократической партии «Яблоко» Александр Гнездилов. С нами по телефону будет правозащитник Сергей Ковалев. И я напомню нашим слушателям, что почти год назад, поздно вечером, 27 февраля, был убит наш друг, сопредседатель Парнас Борис Немцов. И, конечно, в общем, самый сейчас важный вопрос: осознали ли люди масштаб этой потери вот за этот год? Константин, как вы думаете?
Я думаю, что мы до сих пор осознать не можем. Это такое чисто личное впечатление. Я думаю, что и в целом граждане страны тоже еще до конца не осознали. И я думаю, в связи с этим очень важно этот путь пройти, ни в коем случае не забыть, следить за тем, как разворачивается следствие, бороться за то, чтобы была установлена все-таки памятная табличка, памятный знак на месте гибели, на месте убийства. И, собственно говоря, для этого мы и организовываем завтрашнее мероприятие, призываем всех прийти на этот марш памяти Бориса Немцова, который начнется в 14:00 со Страстного бульвара. Сбор с 13 до 14:00. После марша памяти любой человек может проследовать на мост, где непосредственно на мосту возложить цветы, почтить память Бориса. Полиция взялась организовать доступ к этому месту организованный. Движение будет организовано со стороны Васильевского спуска, вход оттуда. И оно будет односторонним, так что каждый человек сможет попасть к этому месту в нормальном таком режиме. И, конечно, возвращаясь к вопросу осознания, я считаю, что пока еще не осознали до конца всю громадность и важность этого крайне неприятного события.
Да, Александр, что вы думаете? Вот ваша партия «Яблоко», я так понимаю, тоже будет принимать участие в траурных мероприятиях.
Мы будем участвовать в завтрашнем шествии. И московская организация «Яблоко», и подмосковное «Яблоко», и с нашего съезда, который будет завтра и послезавтра проходить в Новой Москве, мы направим большую делегацию во главе со всем руководством партии, со всеми руководителями партии в нашей истории. И это будут и Григорий Явлинский, и Сергей Митрохин, и Эмилия Слабунова. Мы призываем всех наших сторонников в разных городах почтить память Бориса Немцова, потому что акции будут проходить не только в Москве, они будут проходить и в других городах. И «Яблоко» также в этом участвует, в ряде случаев является соорганизатором или организатором таких акций. И в целом в ряде городов мы столкнулись с запретами на проведение любых мероприятий. Это, в частности, коснулось, например, Новосибирска, там были серьезные проблемы, и ряда других городов. Я бы хотел сказать, что, к сожалению, убийство Бориса Немцова — еще одно совершенно шокирующее, неожиданное и страшное известие, которое год назад просто потрясло всех, кто об этом узнал, было совершенно неожиданным, непредсказуемым и казалось лично мне, например, невозможным. Я пришел тогда домой и увидел бегущую строку на телеканале РБК, и первое время я думал, что это какая-то опечатка, что этого быть не может, потому что такой человек, как Борис Немцов, такой живой человек, жизнелюбивый, с ним понятие смерти, тем более понятие убийства, и где прямо рядом с Кремлем, это было невозможно увязать, вот было невозможно поверить. И, к сожалению, это убийство далеко не единичный случай. Важно понимать, что при всей вопиющей его жестокости и вопиющей наглости совершения такого преступления в самом центре Москвы, прямо рядом с Кремлем, это далеко не первое, я боюсь, не последнее в современной России громкое политическое убийство. Это целый огромный длинный ряд нерасследованных преступлений, начиная, может быть, с убийства отца Александра Меня еще более четверти века назад. И потом в этом ряду идут Дмитрий Холодов, Владислав Листьев, Юрий Щекочихин, Наталья Стамирова, Анна Политковская, Борис Немцов, Александр Литвиненко. Да, и буквально считанные из этого длинного ряда, считанные случаи были расследованы, по ним было вынесено судебное решение, в том числе по заказчикам. Это дело Старовойтова и дело Ешенкова. И показательно, что в обоих случаях речь идет о ситуациях, когда заказчики оказались выброшены из высших слоев власти, и только после этого удалось довести дело до конца. То есть это говорит нам о том, что до тех пор, пока не будет сменена политическая элита, мы ни по одному из этих громких дел на самом деле имен заказчиков не узнаем. И то, что происходит сейчас вокруг дела Бориса Немцова, лишний раз это подтверждает.
Сергей Адамович Ковалев у нас на прямой связи по телефону. Сергей Адамович, вот опять же о масштабе потери, гибели Бориса Немцова. Понимаем ли мы сегодня, какую задачу ставили те люди, которые хотели убрать Бориса с политической сцены? Из собственно, другого, видимо, способа у них уже не было как-то повлиять. Добились ли они своего?
Знаете, это трудный вопрос. Нет, конечно, не добились. И завтра мы это увидим, я надеюсь. А вот какие цели, знаете, на этот вопрос есть несколько версий. Довольно очевидно, что нити этого кошмарного убийства тянутся, как и следовало ожидать, в Грозный. Это совсем не первый раз. Мы достаточно часто ощущаем расправы, учиняемые, ну, как бы сказать, активистами нынешнего чеченского режима. Я хотел бы напомнить, что господин Рамзан Кадыров просто и сам впрямую, прямыми словами говорил, что руки у него в крови. Рассказывал, как он принимал участие в расправах с людьми, подозреваемыми в убийстве его отца. Понимаете, ну вот там есть такая откровенность. Удивительно, что эта откровенность, не пресекается Кремлем. Ну, не знаю, может быть, пехотинец Кадыров теперь перейдет в какой-то другой статус. Ну, что он не будет наказан. Пока, во всяком случае, не будет наказан и даже не будет расследовано, что, как там, как это все происходило на чеченском уровне. Это не вызывает сомнения, не будет, пока власть будет та же.
А вот понятна ли вина власти и лично президента Путина? Я в данном случае не имею в виду даже, предположим, версию о том, что из Кремля был отдан приказ убить Бориса Немцова. А вот политическая вина власти за это убийство, Александр?
Для меня политическая вина власти и лично президента Путина и за убийство Бориса Немцова, и за другие громкие политические убийства в нашей стране, она вполне очевидна. Единственное, я должен сказать, что с моей точки зрения эта вина распространяется в целом на всю политическую элиту 90-х, 2000-х годов, потому что я как раз начал с того, что убийства начались не в 2000-е годы. Это характерная черта всей последней четверти века нашей политической жизни. Но, безусловно, президент Путин, в том числе нагнетая с помощью своих сторонников атмосферу холодной гражданской войны в обществе, атмосферу распри, атмосферу нетерпимости и непримиримости к другой точке зрения, с помощью пропаганды на государственных каналах, с помощью различных репрессивных законов, безусловно, все это складывается в ту обстановку, когда целый ряд радикальных политических сил могут считать и считают, что политические убийства дозволены властью, оправданы в глазах власти и даже будут ей приветствоваться. Мы не знаем, так это или нет, но то, что повод к таким мыслям власти дают, это, к сожалению, действительно так.
Знаете, мне трудно с вами согласиться. Вот вы говорите, всю элиту 90-х, 2000-х годов. Борис Немцов – это часть этой элиты. Вот Константин – тоже часть этой элиты. Он был работником аппарата правительства. Михаил Касьянов – тоже часть этой элиты. Эти люди находят... Михаил Ходорковский, отсидевший почти 10 лет, тоже часть этой элиты. Эти люди выступают против против нынешнего режима. Может быть, не стоит так огульно вот всех под одну гребенку?
Важный вопрос в том, выступает ли тот или другой человек. Я сейчас не буду переходить на личности, потому что сегодняшний предтраурный вечер плохая для этого обстановка, и вообще это неуместно. Но когда мы говорим о том или ином политическом деятеле, важно понять, выступает ли он против системы в целом, против того изменения этой системы, которое было сделано Владимиром Путиным за 2000-е и 2010-е годы, или против лично Владимира Путина, а сам хотел бы возглавить эту систему. Это важный вопрос. И на него каждый дает ответ сам. Для меня лично, как для человека, чья политическая, активистская деятельность началась с акции в защиту НТВ весной 2001 года, это были первые митинги, в которых я в своей жизни принимал участие, мне тогда было 14 лет, для меня очевидно, что те, кто не были тогда на этих митингах из политических сил, несут свою часть ответственности за то, что происходило. В том числе это относится и к тем людям, которые в тот период работали в правительстве. Я бы не хотел превращать это в персональные разборки, но тем не менее, я хотел бы подтвердить эту позицию. Да, речь идет не только лично о президенте Путине и не только о его ближайшем окружении. Речь идет о всей политической элите 90-х и 2000-х годов, которая привела нас к тому, что мы имеем сегодня.
А вот Борис Немцов давно и ясно говорил, что как раз первая причина российских проблем и трагедий – это лично и персонально Владимир Путин, который как руководитель страны, как глава государства является врагом движения России в сторону современной европейской цивилизации 21 века. Константин, я не искажаю его позицию. Мне кажется, что там был вот такой момент, роль личности в истории.
Ну, безусловно, разделить необходимо понятие элиты. Это такой социологический, скорее, термин. В нем можно ковыряться долго и нудно. А если мы говорим о конкретных людях, и в данном случае о Борисе Немцове, то для меня совершенно очевидно, что он является с точки зрения ценностей его собственных, да, абсолютно последовательным и одним из самых заметных борцов именно за системные изменения в стране, именно за то, чтобы изменилась система, и он прекрасно понимал, что дело не только в Путине, не столько в Путине, но совершенно очевидно, что Путин олицетворяет собой систему, и в этом смысле по законам жанра, значит, обойти это имя в политическом противостоянии просто невозможно.
Сергей Адамович, как вы считаете, вот вина власти и лично президента Путина в гибели Бориса Немцова, какова она?
Есть огромная вина власти, а есть выдающаяся вина Владимира Владимировича Путина, совершенно независимо от того, заказывал ли он это убийство, или оно было преподнесено в надежде угодить ему. Но если уж говорить всерьез, вина это наша. Знаете, каждый народ заслуживает той власти, какую он имеет. И особенно заслуживают этой власти интеллектуалы этого народа. Вот почему я считаю, что выход России из сложившейся жесточайшей ситуации есть единственный. Я бы назвал его бунт интеллектуалов. Сегодня он чуть-чуть проблескивает, начинает проблескивать. Но, боже мой, какие-то слабые проблески. Ну, давайте вспомним, как прошло, почти без сопротивления, с мизерным сопротивлением, а прошло признание фонда. Фонда Сороса, нежелательной организации. Знаете, надо совесть иметь. Этот вопрос ставился в 90-е годы еще. И тогда решением Верховного Совета Российского парламента была вынесена благодарность Джорджу Соросу за то, что он сделал. Эти гранты Сороса с стипендии, гранты на научную работу, ну и так далее. И просто так сказать, скажем так, для поддержки штанов. А получили несколько, гораздо более 20 тысяч. Я думаю, что, кажется, 30 тысяч лишним есть насчет сведения. От выдающихся соросовских профессоров, соросовских профессоров, соросовских доцентов, соросовских аспирантов и студентов, соросовских учителей. Понимаете, вот где протест этих ребят, которые были благодарны всегда? Всегда были благодарны.
А может, они уехали уже?
А?
Может, они уехали?
Ну, не все ж уехали. Не все ж уехали. И мы помним, что в самые те первые атаки на Джорджа Сороса самые выдающиеся наши академики, в том числе вот Юрий Борисович Харитон, ну, один из главных лиц в создании ядерного щита Родины, как это говорится. Так вот, и он написал замечательный совершенно, спокойный, уверенный и жесткий текст. Где это все? Понимаете, не стыдно ли тем интеллектуалам, которые получали эти деньги и благодарили за них, не стыдно им сейчас молчать? И я скажу другое. А вот не так давно четверо выдающихся ученых наших, в том числе и Агол, и Юрий Маркович Васильев, Саша Спирин, Александр Сергеевич Спирин, он просто мой однокурсник, выступили в новой. Ну, скажу вам откровенно, я предлагал тогда новой, после публикации этого выступления, предложить собрать подписи, предложить опубликовать подписи соросовских стипендиатов. Ну, а если кто-то из них занял сейчас казенную, правительственную позицию, Сорос скупал умы, ну, пусть бы они тоже выступили. И их список можно было бы опубликовать. Нет? Этого приглашения со стороны редакции «Новой» не последовало, хотя моя идея была поддержана. А так вот, знаете ли, я понимаю Дмитрия Андреевича Муратова, но почему мы позволяем себе сохранять такую обстановку в стране?
Ну что ж, получается, что плохо борются, слабо борются, люди ведут себя как-то беспамятно. Тоже такое бывает. Атмосфера в стране после аннексии Крыма явно поменялась. Константин, я хотел вас спросить, как коллегу Бориса Немцова по партии, вот в последнее время, в последние месяцы жизни, какие политические идеи были у Бориса Немцова как раз о том, как организовывать вот эту борьбу с путинским режимом? Ну вот готовился антикризисный марш, были какие-то переговоры с другими политическими силами. Что тогда было?
Ну, Борис был полон сил, был полон энергии, был полон планов. Он представлял из себя человека, на который занималась масса контактов в нашей оппозиционной среде. В частности, благодаря во многом ему состоялся вот этот проект по формированию так называемой демократической коалиции, которая с весны запустила этот проект в прошлом году.
И мы Касьянов сейчас... Навальный, как люди говорят.
Ну, там плохо. Шире. Он поддерживал теперь, эту идею, работал на нее, он активно взаимодействовал и с Навальным, и с Владимиром Миловым, и с другими структурами, которые вошли в коалицию. Это была одна из его идей. Он был категорическим сторонником идей консолидации всех демократических сил страны. И много этому посвятил своего времени и энергии. Он находился также в центре протестной активности, на это тратил очень много усилий. В частности, мы помним, что действительно на 1 марта был намечен именно марш, антикризисный марш «Весна», так называемый. Мы с ним спорили тогда, имеет ли смысл идти на окраину Марьино или нужно в центре обязательно настаивать. И у нас разошлись позиции по этому вопросу, но он категорически настаивал, что раз нас не допускают в центр, мы не должны себя лишить возможности собраться и протестовать по поводу внутренней и внешней политики нынешнего руководства страны. И, конечно, он вел интенсивную подготовку к участию в выборах в Государственной Думе. Он был намерен баллотироваться по одномандатному округу, помимо списка, по одномандатному округу в Ярославской области, где он был депутатом Заксобрания, как вы знаете. Он начал там формировать сеть своих сторонников, очень интенсивно и заранее готовился к этому. Тем более он, хотя и один был представитель оппозиции в Ярославском законодательном собрании, он был настолько ярок, настолько заметен, что он мог противостоять всей партии власти вместе взятой. Он формировал там повестку по существу, создавал массу информационных поводов на основе каких-то абсолютно реальных предложений и идей. И, конечно, нам его очень не хватает, поскольку его опыт, его знания, его энергия, их заменить нечем.
Ну да, Борис, в общем, был действительно таким медиатором и во многих переговорах с политическими партиями, с союзниками, как правильно Константин подчеркнул. Я вот хотел, собственно, этой теме тоже уделить внимание, поскольку сейчас появилось обращение большой группы российских интеллектуалов, творческих деятелей, там Илья Хиджакова, Юлий Ким, Владимир Войнович, Евгений Гантмахер и другие, они предлагают партиям, которые вот здесь у нас за столом представлены, Яблоку и Парнас, и, наверное, и другим тоже силам объединиться, создать широкую какую-то коалицию, может быть, в рамках партии одной, и идти на выборы вот одним, так сказать, таким отрядом, да. Развернулась определенная дискуссия, я хотел бы вот сейчас эту тему тоже обсудить. Ну, наверное, Александр, поскольку это предложение и к вам адресовано было, обсудили ли вы эту идею, каков ваш сейчас отклик?
Ну, наш отклик появился через несколько часов. Это был официальный ответ председателя нашей партии Эмилии Слабуновой. Он был опубликован на сайте «Новой газеты», и с ним можно там познакомиться. Я также хотел бы сказать, что еще за месяц до этого обращения, 23 января, политический комитет «Яблоко», наш высший руководящий орган, обратился с официальным коалиционным предложением ко всем, кто в этом заинтересован. Кстати, должен сказать, что первый разговор на эту тему у меня был вскоре после выборов в Московскую городскую думу, полтора года назад, с одним из коллег Константина по руководству Парнасом. Мы с ним встретились, попили чаю и обсуждали, что невозможно дальше снова и снова, раз за разом, совершать определенный самострел, ставить сразу задачу «все или ничего», выдвигать громкий лозунг объединения демократов, потом ему не соответствовать и в результате вызывать разочарование у своих собственных избирателей.
Да, там были обидные результаты. Некоторые кандидаты Яблока, которые участвовали, не добрали буквально несколько процентов, чтобы пройти в Мосгордуму, и они бы, видимо, изменили несколько ход событий в Москве сейчас.
И в тот момент мы обсуждали с коллегой из Парнаса три вещи. Что было бы целесообразно начать двигаться шаг за шагом и, достигая успеха в малом, понемножечку выходить на большие цели. Первый вопрос – это отказ от взаимной критики в период избирательных кампаний для того, чтобы не повторялось то, что случилось, например, в прошлом году в Костромской кампании, когда все свелось к взаимным перебранкам, взаимным нападкам.
Ну, не все, но были такие.
Но в результате кончилось тем, что Яблоко добилось не так многого, как хотело бы. Один депутат в областном парламенте, один в городском. Парнас добился еще меньшего. И, безусловно, мы этому результату не рады. Ни для себя, ни для своих уважаемых коллег. В этой связи первый вопрос – отказ от взаимной критики. Второй вопрос – это разведение кандидатов по одномандатным округам. действуя именно исходя из своих просто интересов. Потому что очевидно, что даже если в каком-то округе у Яблока есть очень хорошие шансы на успех, то наличие там кандидата Парнаса снижает эти шансы. То же самое относится к кандидату и Парнаса. Это второй вопрос. И третий вопрос – это совместное наблюдение за выборами. Объяснять актуальность этой задачи, я думаю, никому не надо. И мы тогда говорили, что если бы мы достигли успеха по этим трем конкретным направлениям, то в ходе работы по ним было бы достигнуто и взаимное доверие, и взаимное понимание, которого не хватает ни сейчас, ни многие-многие годы до этого. И поэтому 23 января наш политический комитет принял проект решения, одним из авторов которого я был, который как раз и предлагал, первое – договориться об отказе от взаимной критики, второе – договориться о разведении кандидатов по одномандатным округам, третье – начать работу по подготовке наблюдения на выборах. Кроме того, этот же политкомитет 23 января также решил создать переговорную группу «Яблоко» для переговоров со всеми заинтересованными силами. В нее вошли 4 разных человека, каждый из которых имеет своих возможных контрагентов. Это Виктор Леонидович Шейнис, это Сергей Иваненко, Сергей Митрохин и Лев Шлосберг, который стал координатором этой группы. И с ним или с любым другим членом группы на равных основаниях можно вести весь объем переговоров. И я надеюсь, что все заинтересованные силы это делают. По крайней мере, мне известно, что Лев Шлосберг очень активно взялся за эту работу. Я думаю, что мы можем рассчитывать на неплохие результаты в самом ближайшем будущем. Пока я не хотел бы эту работу подробно комментировать. Мы договорились внутри с коллегами, что пока не будет конкретного результата, мы не будем торопиться с соглашением каких-то предварительных результатов. Но, тем не менее, я рассчитываю, что в этом направлении мы достигнем достаточно хорошего успеха. Еще одна тема, которую я хотел бы затронуть в связи с этим, о политическом опыте Бориса Немцова последних лет. Потому что он реализовывал самые разные проекты. Мы можем, например, увидеть совершенно неуспешный проект «Нах-нах» и совершенно феерически успешный проект, связанный с успехом в Ярославле. Казалось бы, региональные выборы, 5%, один депутат, что это меняет? Но это привело к тому, что партия Парнас стала фактором федеральной, в том числе, политики. Это показывает нам, как важно участвовать в выборах и как важно при этом иметь стратегию этого участия, объяснять людям, почему нужно голосовать на выборах в Госдуму, для чего нужна, пусть фракция меньшинства, но тем не менее в Государственной Думе, что это выход в дальнейшем на президентские выборы, возможность не собирать подписи, возможность не зависеть от произвола администрации президента и других органов власти в этом отношении. И в дальнейшем это возможность уже с позиции президентских выборов превращаться в серьезную политическую силу, которую невозможно будет игнорировать и которая может сыграть решающую роль в разрешении того политического кризиса, который в нынешней системе власти может совершенно непредсказуемо последовать за социально-экономическим кризисом практически в любой момент.
Константин, насколько я понимаю, ваша партия предложила слияние, да, Яблока и Парнаса. Вот как, какова суть вашего предложения, собственно, и каков отклик?
Ну, я просто поясню логику развития событий, тем более мне коллега помог. История вся началась ровно с вот этого заявления 23 января со стороны Яблока, где был сформулирован следующий тезис. Если я что-то не так скажу, вы меня поправите. Значит, мы рассматриваем, было сказано в этом заявлении, партию Парнас как своего политического конкурента. И предлагаем как бы минимизировать последствия этой конкуренции вот путем переговоров по поводу одномандатных округов там, и так далее, и так далее. Мы со своей стороны немножко опешили, потому что мы партию Яблоко своим политическим конкурентом не считаем. И в ответ на этот как бы посыл мы направили свое заявление о том, что нам бы хотелось понять, в каком качестве мы будем разговаривать с нашими коллегами Яблоко, то ли мы конкуренты, то ли мы политические партнеры. Значит, наша идея состоит в том, что мы прежде всего политические партнеры. Если это так, если Яблоко это готово подтвердить, то в принципе это является основой для решения любых технологических задач, которые приведут к тому, что интересы наших демократически настроенных избирателей будут полностью обеспечены и учтены. К сожалению, до сих пор мы не получили четкого ответа на этот вопрос, в каком качестве мы друг с другом другом можем разговаривать, как политические партнеры или конкуренты. Мы готовы к переговорам в любом формате, хотя мы считаем, что мы политические партнеры, и это нам бы позволило решать задачи наиболее эффективным политическим образом. Второй момент, связанный с письмом уже. Потом на этом фоне появляется письмо, соответственно, уважаемых людей, которые говорят: ребята, имейте в виду, возможности электората демократического ограничены, и если вы пойдете двумя колоннами, двумя списками, то существует риск того, что вы, может быть, вместе и наберете больше 5%, да, но каждый из вас не наберет, и в результате не будет ни у кого никакого представительства в Государственной Думе. Отсюда коллеги сделали вывод, что неплохо было бы вам не просто взаимодействовать политически, а вообще-то говоря, выдвинуть один список. И на это мы достаточно четко отреагировали, что решение проблемы одного списка связано с объединением партий в одну, по простой причине, поскольку закон таков, что мы не можем создавать избирательные блоки и идти единым списком от двух партий в данном случае, или точнее от партии коалиции, поскольку мы существуем уже в рамках коалиции, с одной стороны. И с другой стороны, членам одной партии нельзя участвовать в выборах по спискам другой партии. Это означает, если речь идет о списке на базе Парнаса, тогда Яблоко должно выйти из партии и закрыть свой политический проект. Аналогично и мы в обратную сторону, что выглядит крайне нелогично и непоследовательно, и поверхностно, так скажем, с точки зрения наших членов партии, которые кто-то потратил много лет для того, чтобы эти партийные проекты реализовывались. Да? Значит, Яблоко более старая партия, некоторые люди 20 лет занимаются тем, чтобы эта партия заняла соответствующую позицию политически в стране. Мы меньше, но уверен, что тоже немало сил на это потратили. Вот. Поэтому мы выступили с идеей, коллеги, мы понимаем, значит, интересы избирателей, они хотят видеть один список, чтобы минимизировать вот эти риски ситуации непрохождения обеих партий.
Это вариант что, как вот была «Справедливая Россия», собрались несколько партий на одновременный съезд, Михаил, а потом одна из них стала базой.
Да, Михаил, это уже технологический момент.
Ну как, времени-то мало.
Правильно, поэтому мы и ждем ответ на базовый вопрос. Являемся мы политически партнерами, можем ли мы сесть за один стол и разговаривать по большому счету, по гамбургскому счету, или нет, поскольку технологических возможностей, может быть, их и немного, но это вопрос политической воли, а не технологии. Да? Мы готовы к любым технологическим решениям и готовы обсуждать и кандидатуру на должность президента. Я просто вынужден это напомнить, потому что одно из условий, которое партия «Яблоко» сформулировала для формирования списка на своей базе, я повторю, да, это поддержка Григория Явлинского, которого я лично очень уважаю.
Значит, в качестве кандидата президента.
В качестве кандидата президента мы все это готовы обсуждать, но мы должны на берегу получить принципиальный ответ на простой вопрос. Мы партнеры, мы союзники, мы готовы образовать политический союз для достижения наших общих целей на этот трехлетний период до 2018 года или нет?
Давайте мы дадим Александру Гнездилову время подумать, чтобы ответить на этот вопрос, и дадим слово Сергею Адамовичу Ковалеву, поскольку он выступил с отдельным таким заявлением по вопросу, вот, как там действовать, как влиять на объединительный процесс, на взаимодействие разных демократических либеральных партий. Я хотел бы, чтобы Сергей Адамович тоже высказался.
Да, мой текст моей заметки довольно широко разошелся. Я не стану его повторять, но хочу я сказать следующую вещь. Мне кажется принципиально неверным начинать с маленьких технических шагов. Техника – дело важное, но не первостепенное, скажем так. Жесткое и точное заявление о единой позиции, оно вовсе не лозунг. А видите ли, тут есть вопрос, кто в доме хозяин? А политики? Ой, нет. Это кандидаты в слуги народа. А в доме хозяин общества. Я не стану говорить о цифрах, они достаточно неопределенны. Ну вот, считается, что 14% российского общества не согласны с нынешней политической структурой и с нынешней линией внутренней и внешней политики. Вот только эти 14% и составляют общий электорат Парнаса и Яблока. А вот им и решающее слово. Их заметные, я бы сказал, даже знаменитые и с безукоризненной репутацией представители высказали, и я считаю, высказали свое мнение об объединении, об общем враге и общей позиции. И я считаю, что это, я считаю, если угодно, это, так сказать, слабый всплеск того самого бунта интеллектуалов, который я считаю единственным выходом из положения, кстати, имеющим и глобальное значение.
Хорошо, Александр, давайте тогда вот вы выскажитесь все-таки, партнеры или конкуренты, и, собственно, не стоит ли сформулировать некую общую политическую платформу для взаимодействия, да, вот не эти тактические вещи, там какие-то действительно кандидаты и так далее, а вот несколько позиций, там, что сделать с Крымом, что делать с оккупацией Донбасса, что делать с современной Чечней, что делать с экономическим кризисом, я условно говорю. Вот начать, может быть, с политики стоит.
Первое. Я не случайно говорил о том непонимании и недопонимании, которое у нас существует. Мы не можем, например, договориться по вопросу о том, разделение кандидатов в одномандатных округах – это тактическая вещь или стратегическая. С моей точки зрения, если мы ориентируемся на то, чтобы впервые за долгое время фракция демократов, фракция либералов появилась в Государственной Думе, и они были бы представлены достаточно сильно, это не тактически, а совершенно фундаментальный вопрос. Мы должны во главе угла поставить эффективность. Мы должны во главе угла поставить достижение тех целей, которых ждут от нас наши избиратели. Это первое. Второе. Что касается официальных ответов. Вот, понимаете, опять вопрос о недопонимании. Уважаемый Константин сказал, что они ждут ответа на свои предложения. Мы, в свою очередь, также ждем официального ответа от Парнаса на предложение 23 января. Не в Фейсбуке уважаемого Михаила Михайловича Касьянова, а официальной позиции Парнаса по тем вопросам, которые мы поставили. Если речь идет о объединении без общей позиции, а с координацией усилий, то речь идет о наблюдении на выборах, отказе от взаимной критики в одномандатных округах. В том случае, если мы хотим выходить на общую позицию, то для нас принципиальной рамкой, вот знаете, есть программа, это то, за что партия выступает. А есть еще антипрограмма. Для Яблока это меморандум политической альтернативы. Там как раз описано то, что для нас в российской политике является неприемлемым. Это национализм, это крымнашизм, это сталинизм и еще целый ряд тезисов. Всего 10. Это маленький документ. И любая политическая сила, которая хотела бы выйти с нами на диалог об объединении, ей стоило бы в первую очередь ответить нам касательно своего отношения к этому меморандуму.
Вас и дальше меморандум смущает, Константин?
Я хотел бы немножко по-другому среагировать. Значит, во-первых, мы реагируем на все предложения, потому что уполномоченный вести переговоры Лев Маркович Шлосберг, он уже по меньшей мере два раза приходил, и мы до него четко донесли наши все предложения. И мы их проаргументировали и просили донести до руководства, значит, с тем, чтобы руководство Яблока четко понимало нашу позицию. То есть я этот упрек, к сожалению, не могу принять, значит.
Ну, тем более, может быть, это на съезде у вас будет, Александр, обсуждаться, вот, собственно, идти ли вот по вашему пути, или, может быть, действительно сесть за стол с этим меморандумом, сформулировать программу минимум, как будто бы есть политический блок, то их они запрещены, но можно же сформулировать такую программу.
Абсолютно.
И на ней остановиться и пойти дальше.
Да, я, во-первых, могу подтвердить, что действительно переговоры Льва Марковича Шлосберга и Михаила Михайловича Касьянова имеют место быть. Я надеюсь, что они будут достаточно эффективными. Но помимо этого есть и публичные шаги, которые предпринимают обе партии и их сторонники. И я думаю, что на публичные предложения было бы верно отвечать публично. Кроме того, я не могу согласиться с тем, что мы, имея такой длительный, достаточно неудачный опыт, пытаемся все время повышать ставки. Мы говорим о взаимодействии по конкретным вопросам. Нам предлагается обсудить вопрос о едином списке. Появляется письмо общественных деятелей о едином списке. Тогда начинает предлагаться обсуждать вопрос уже о единой партии.
Что касается единой партии, процесс переговорный так идет.
Вот что касается единой партии, то здесь нужно отметить в первую очередь, что так же, как и в случае с единым списком, это означает в нынешних условиях, что одна из политических партий должна прекратить свое существование. Потому что взаимно распуститься и пытаться за оставшиеся месяцы создать новую партию, полагаясь на милость путинского Минюста, в виде какое количество оппозиционных политических организаций, типа, например, партии 5 декабря
или партии... Я понимаю.
То есть речь все равно идет о закрытии одного из политических проектов, и об этом нужно говорить совершенно откровенно и не закрывать на это глаза.
А вы готовы и войти в партию Яблоко всей партии?
Мы готовы обсуждать любые варианты, если мы получим четкий ответ о готовности, о политическом партнерстве. Ответа этого нет на этот вопрос, который сформулирован был и публично, и в порядке переговоров со Львом Марковичем Шлосбергом, и мы поэтому не можем перейти к обсуждению технических вопросов, о которых уважаемый коллега упоминает, там разведение одномандатных округов. Я думаю, что вы прекрасно понимаете, что попадание в Думу одномандатников не есть политический результат. Принципиальным является появление в Государственной Думе именно фракции, именно партийной фракции. Да? Поэтому чего мы будем обсуждать с вами одномандатников, как их будем разводить, если у нас не решен абсолютно принципиальный вопрос о том, кто мы, политические партнеры, и как мы будем двигаться на эти выборы одним списком, двумя колоннами, но в любом случае люди от нас ждут одного, чтобы мы вышли к ним с единой какой-то платформой.
Кстати, у вас есть какие-то, вот на ваш взгляд, какие-то политические препятствия для того, чтобы договориться с Яблоком? Ну, например, вы за войну в Сирии, а они против.
Смотрим политические тексты, которые генерируются там нашей коалицией партии, да, и тексты, которые генерируются политическим руководством или съездом партии Яблоко, там вы вряд ли найдете серьезные какие-то зазоры.
Александр, есть препятствия политические?
Я бы хотел пояснить два момента. Первое, относительно термина конкуренты. Мы просто выступаем за то, чтобы перед лицом своих избирателей называть все вещи своими именами. Когда Парнас и Демократическая коалиция проводят сейчас свои так называемые праймерис и готовится к выдвижению списка, как уже заявлено заранее, во главе с Михаилом Михайловичем Касьяновым, вне зависимости от результата праймерис, а Яблоко, в свою очередь, ведет подготовку к собственной избирательной кампании.
И выдвигает
естественно, что два политических списка на выборах означают, что мы волей-неволей оказываемся конкурентами. Нет ничего плохого в том, чтобы констатировать этот факт, а дальше думать, каким образом мы с ним обходимся.
А слово «партнер» вам не нравится?
Что касается партнерства, то мы как раз и предлагаем начать партнерство с обсуждения конкретных вопросов, чтобы создать доверие друг к другу.
Хорошо, политические препятствия есть?
Теперь к вопросу о запросе избирателей. Я сегодня специально за пару часов до эфира посмотрел в ваш Facebook, где вы попросили задавать вопросы к нашему обсуждению. Все комментарии были про одно. Вопросов нет, в успех дела мы не верим, и лучше бы прекратить просто это бесконечное обсуждение, которое просто компрометирует обе политические силы, потому что ставит под сомнение их эффективность. Позвольте договорить. Сергей Адамович Ковалев сказал абсолютно важную вещь. Общество в доме хозяина. Широкого запроса, если мы с вами сейчас выйдем хоть на Дмитровку,
а
хоть
вот
на Садовое кольцо,
выйдем на Дмитровку
на
и покажем,
объединение,
покажем мы только на Тверскую. Выйдем, сейчас покажем опрос, что люди думают о возможности объединения.
Можно ли объединить сторонников Явлинского и Навального в одну партию?
Можно, если накормить их всех тортами.
Можно. На кладбище все места хватит.
Я думаю, у каждого свои амбиции, и каждый захочет быть лидером.
Куда их не объединяй, они мало что решают. Если они будут после объединения что-то полезное делать, то можно.
Да и чего мне лучше не будет? Как была ерунда, так и останется.
Ну, Навальный вообще... Сложно о нем говорить, как о политике.
Я их вообще бы убрал бы.
А почему убрали бы?
А, что с них толку-то? Я думаю, нет.
А почему нельзя?
Да ну, у них расположения совсем другие.
Я думаю, у них разные цели и задачи. Явлинский более грамотная команда, чем у Навального. Навальный больше пиарщик, а тот более знает, что нужно делать. Но единственное, что не получается, или не дают.
Они не могут никак объединиться, потому что они в целом оппозиция, но у них нет какого-то общего связующего звена, и силы в них поэтому и нет.
Вода с бензином не мешается.
Мне кажется, у них немножко разные взгляды, поэтому очень сложно представить, если, ну, их объединение, поэтому, к сожалению, мне кажется, это невозможно. И это было бы не очень гармоничный союз.
Я хотел бы к мудрости Сергея Адамовича Ковалева обратиться. Сергей Адамович, видите, как-то нам не повезло, объединительные тенденции на Тверской не проявились.
Аномальная улица, ага. Абсолютно нормальная.
Было бы странно, если бы они проявились, а потому что Тверская, и не только Тверская, а вся Москва, и не только Москва, привыкла к конкуренции. А у нас... У обеих партий всего один слой электората. Вот, условно говоря, эти 14%. А у них, у 14%, одни потенциальные кандидаты.
Сергей Адамович, а как же 86? Они раньше за Ельцина голосовали, а теперь за Путина. Может, они передумают?
Знаете, пожалуйста, не сочтите меня... высокомерным снобом, но должен сказать, что о 86% думать не надо. Думать не надо, собрали бы 14. А думать не надо. И это много, это достаточно. А почему не надо думать о 86? Потому что сколько бы вы не лезли из кожи до сентября месяца, вы... от этих 86 ничего не отщипните. Они в плену зомбоящика. И вы ничего с этим не сделаете. Вообще говоря, это совершенно странное представление о демократии. Вот воля большинства. Знаете, на этом представлении... Вы не найдете в истории ни одного тирана, который не спекулировал бы на этом деле, не играл бы на этом деле. Вот как раб на галерах, который там ради всех выходит из сил. Понимаете, на самом деле демократия – это право меньшинств. Высказываться и заявлять свою позицию. Дальше уже, когда это право заработало, вот тогда идет разговор об одобрении большинства.
Понятно. Ну что, Сергей Адамович нам ясно сказал, бороться за 14%. Ваши комментарии, Константин.
Ну, сложно спорить о статистике, социология, да, она
кстати,
говорит...
у Путина уже рейтинг упал до 81%, значит, 19% оптимистично.
Ну, я не хочу сейчас дискуссию...
Хотя не все они либералы, наверное.
...о социологической статистике, об опросах устраивать дискуссию. Понятно, что есть некоторое значимое количество людей, это миллионы, граждан Российской Федерации, которые разделяют те ценности, которые исповедуем мы, которые исповедует Яблоко. И, конечно, они хотели бы видеть своих представителей в Государственной Думе.
А еще они хотели бы, наверное, жить хорошо и не терять свои сбережения, там,
совершенно
зарплаты,
верно. Тем более, работу тем более, как, Михаил, вы правильно обращаете внимание, что ситуация развивается достаточно сложным образом для власти. И совершенно понятно, что средний
класс... А для людей,
класс,
как она
развивается? Ну, совершенно верно. Средний класс в городах является одним из самых пострадавших слоев, так скажем, от текущего кризиса. Никаких перспектив выхода из кризиса нет. И совершенно понятно, что динамика не будет работать на власть. И наша задача сделать так, чтобы динамика работала именно на демократический выбор, так или иначе.
Александр, 14 или, извините, 19 или 81?
Я считаю, что нам не нужно вынимать одну цифру из многочисленного вороха социологии, причем цифру для нас невыгодную, фетишизировать ее, При том, что среди 14%, которые выступают против политики Путина, вполне могут быть люди разных взглядов, там могут быть заодно и сталинисты, там могут быть радикальные националисты и нацисты, там могут быть и просто люди, которым на все наплевать и так далее.
Наплевать они отдельно.
Электоральная статистика показывает, что устойчивое ядро идеологического либерально-демократического электората составляет всего 3-4%. В ситуации, когда разочарование в этой среде крайне велико, и значительная часть людей этих взглядов вообще сейчас теряет веру в институт выборов, означает, что необходимо выходить в более широкие слои.
Вот невозможно работать же на борьбу с коррупцией только... и набрал прилично.
Вот. Невозможно работать только на условного демократического избирателя. Наоборот, нам нужно объединить общество, апеллируя к максимально широким слоям граждан. И для этого именно сейчас есть все возможности. Для того, чтобы нам наконец-то после 10-15 лет обороны, когда мы были вынуждены оборонять наши ценности, а большинство граждан, видя улучшение жизни на фоне высоких цен на нефть и газ, не считали нужным что-то менять в политике, вот сейчас у нас есть возможность для того, чтобы донести до людей необходимость изменений. Потому что мы впервые за 20 лет, с 96 года, оказываемся в ситуации федеральной избирательной кампании в условиях социально-экономического кризиса. Понятно, что власть будет с этим всячески бороться. Самое запретное слово на любых крупнейших политических ток-шоу на федеральных каналах – это слово «Россия». И обсуждение внутри российских проблем. Нам предлагается обсуждать Сирию, Украину, Турцию, что
угодно. Но вы там можете сказать, Путин виноват?
Как только ты это говоришь, в ту же секунду в рекламную паузу начинают к тебе прибегать редактора, в ужасе говорить, не меняйте тему, не надо ни в коем случае, давайте говорить про то, что произошло в Кёльне, давайте поговорить про то, что произошло в Украине, где угодно. В этом наш шанс. Мы должны предложить людям альтернативную повестку. И ее можно предлагать, как идя влево, так и идя вправо. И нет никаких препятствий для того, чтобы «Яблоко» могло, эффективно проведя избирательную кампанию, рассчитывать на 10-12% голосов избирателей. Я имею в виду, конечно, без фальсификации. Нет никаких препятствий, я уверен, чтобы при эффективном построении своей избирательной кампании Парнас наряду с «Яблоком» прошел бы в Государственную Думу. Вопрос заключается только в том, чтобы мы могли двигаться в разные стороны, охватывая разные слои избирателей, а для этого нужно не стоять в узком коридоре и дышать друг другу в ноздри, а иметь возможность повернуться друг к другу спиной, не ожидая удара в спину.
Вот хорошо бы друг друга еще не бить.
А я думаю, что надо лицом друг к другу повернуться.
Не могу не зацепить, знаете, ваш выпад в адрес, тут мы забыли в разговоре, проекта Ходорковского «Открытые выборы». Там вы его и в политической нечистоплотности, я имею в виду «Яблоко», упрекнули, и в попытках скупить потенциальных депутатов. Ну, знаете, «Яблоко» же кормилось тоже от Ходорковского и как-то не стеснялась в 2003 году, принимала финансовую помощь, а теперь вы вдруг возвопили, что он такой злодей. Может быть, не стоило бы так кричать?
Да, я отвечу вам достаточно кратко. Дело заключается в том, что у нас с Михаилом Борисовичем Ходорковским и в конце 90-х, начале 2000-х было достаточно политических противоречий, но обсуждать их 10 лет было просто невозможно, потому что когда человек находится в тюрьме по политическому обвинению и по политическому уголовному делу, предъявлять ему какие-то идеологические претензии к его там статьям, которые
вы посадили, невозможно. А теперь, когда его в убийстве обвиняют, вы решили, что самое время, и когда он в эмиграции.
Когда Михаил Борисович Ходорковский начинает говорить о необходимости революции в России, мы выражаем
мирной,
интересы своих.
Мирной.
Вы знаете, революция – это не блюдо в ресторане, которое вы заказываете. Никто не гарантирует вам, будет мирный или не будет мирный. Неужели вы думаете, что люди, которые выходили на Майдан защищать свободу и европейский выбор, хотели не мирную революцию? Они, конечно, хотели обойтись без крови, но дальше произошло то, что произошло.
А вот в Чехословакии тут нельзя заранее предугадать, например, по-другому и во всей Восточной
Потому что
Европе.
В Чехословакии и Восточной Европе...
И в 91-м году
потому
почти
что,
бархатная
потому что основы,
была.
Вот то, что произошло в Восточной Европе, произошло потому, что оттуда начал уходить Советский Союз. А власть там держалась не изнутри, она держалась на советских штыках. А в 91-м году произошло то, что произошло, и в результате первым президентом стал кандидат в члены Политбюро, а вторым офицер КГБ. И на этом проект демократической России закончился. Мы против революции, мы за мирные политические изменения, поэтому, к сожалению, в рамках нынешнего выборного цикла мы не сможем сотрудничать с проектами Михаила Борисовича Ходорковского. Угу. Если у него изменится
Константин,
позиция по такому фундаменту,
а вы
вопрос.
Тоже прекрасно. Против революционеров? бархатных. Ну,
во-первых, я не читаю так, что Ходорковский из-за рубежа готовит какое-то там восстание, условно говоря. Значит, у него есть своя позиция, она не соответствует в полной мере нашей позиции, нашей партийной позиции, но эта разница в позициях не является препятствием для того, чтобы Ходорковский мог поддерживать отдельных кандидатов, которые пойдут от партии по спискам ли или по одномандатным округам, чтобы он их поддерживал. Для нас это вопрос понятный. Мы не будем чинить таких препятствий, мы только приветствуем подобную поддержку.
Ну вот видите, тут тоже есть, конечно, расхождение. У меня очень короткий вопрос в конце. Я боюсь, что не очень оптимистично будет выглядеть. Знаете, я увидел, что в Вильнюсе будет улица имени Бориса Немцова. Вот-вот уже решение принято. А когда в Москве будет такая улица, Александр?
Я не знаю. Надеюсь, что скоро.
Когда в Думе будет фракция?
Нет. Когда в Думе будет фракция, когда будет демократический кандидат на президентских выборах 2018 года, и когда затем демократы станут таким фактором силы, что с ним нельзя не будет считаться, и в момент политического кризиса они смогут подхватить власть, которая выпадет из рук нынешнего режима.
Константин,
У меня совсем мало времени, поэтому я ограничусь очень кратким. Да, я думаю, что скоро. Я думаю, что еще в этом десятилетии.
Эта спасибо. Константин Мерзликин, Александр Гнездилов и Сергей Ковалев были в эфире радио.